Библейское изречение особенно подействовало на Аратова. Он хотел отыскать место, где находятся эти слова. Библии у него не было. Он пошел попросить ее у Платоши. Та удивилась, однако достала старую-старую книгу в покоробленном кожаном переплете с медными застежками, всю закапанную воском, и вручила ее Аратову. Он унес ее к себе в комнату, но долго не находил того изречения, зато ему попалось другое. «Большая сия любве — никто же и мать, да кто душу свою положит за другая своя». Он подумал, не так сказано. Надо бы сказать, «большая сия власти, никто же и мать». А если она вовсе не за меня положила свою душу? Если она только потому покончила с собой, что жизнь ей стала в тягость? Если она, наконец, вовсе не для любовных объяснений пришла на свидание? Но в это мгновение ему представилась Клара перед разлукой на бульваре. Он вспомнил то горестное выражение на ее лице и те слезы, и те слова. «Ах, вы ничего не поняли!» «Нет!» Он не мог сомневаться в том, из-за чего и для кого она положила свою душу. Так прошел весь день до ночи. Аратов лег рано, без особенного желания спать. Но он надеялся найти отдых в постели. Напряженное состояние его нервов причинили ему утомление, гораздо более несносное, чем физическая усталость путешествия и дороги. Однако, как ни было велико его утомление, заснуть он не мог. Он попытался читать, но строки путались перед его глазами. Он погасил свечку, и мрак водворился в его комнате, но он продолжал лежать без сна с закрытыми глазами. И вот ему почудилось. Кто-то шепчет ему на ухо. «Стук сердца, шелест крови», — подумал он. Но шепот перешел в связанную речь. Кто-то говорил по-русски, торопливо, жалобно и невнятно. Ни одного отдельного слова нельзя было уловить, но это был голос Клары. Аратов открыл глаза, приподнялся, облокотился. Голос стал слабее, но продолжал свою жалобную, поспешную, по-прежнему невнятную речь. Это, несомненно, голос Клары. Чьи-то пальцы пробежали легкими арпеджиями по клавишам пианино. Потом голос опять заговорил. Послышались более протяжные звуки, как бы стоны, все одни и те же. А там начали выделяться слова. «Розы, розы, розы, розы», — повторил шепотом Аратов. «Ах да, это те розы, которые я видел на голове той женщины во сне. Розы», — послышалось опять. «Ты ли это?» — спросил тем же шепотом Аратов. Голос вдруг умолк. Аратов подождал, подождал и уронил голову на подушку. «Галлюцинация слуха», — подумал он. «Ну а если... если она точно здесь, близко, если бы я ее увидел, испугался ли бы я или обрадовался? Но чего бы я испугался?
Чему бы обрадовался?
Разве вот чему? Это было бы доказательством, что есть другой мир, что душа бессмертна. Но, впрочем, если бы я даже что-нибудь увидел, ведь это могло бы быть тоже галлюцинацией зрения. Однако он зажег свечку и быстрым взором, не без некоторого страха, обежал всю комнату и ничего в ней необыкновенного не увидел. Он встал, подошел к стереоскопу. Опять та же серая кукла с глазами, смотрящими в сторону. Чувство страха заменилось в Аратове чувством досады. Он как будто обманулся в своих ожиданиях, да и смешны ему показались эти самые ожидания. «Ведь это, наконец, глупо!» — пробормотал он, снова ложась в постель, и задул свечку. Опять водворилась глубокая темнота. Аратов решился заснуть на этот раз. Но в нем возникло новое ощущение. Ему показалось, что кто-то стоит посреди комнаты, недалеко от него, и чуть заметно дышит. Он поспешно обернулся, раскрыл глаза. Но что же можно было видеть в этой непроницаемой темноте? Он стал отыскивать спичку на ночном столике, и вдруг ему почудилось, что какой-то мягкий, бесшумный вихрь пронесся через всю комнату, через него, сквозь него, и слово «Я» явственно раздалось в его ушах. «Я! Я!» Прошло несколько мгновений, прежде чем он успел зажечь свечку. В комнате опять никого не было, и он уже не слышал ничего, кроме порывистого стука собственного сердца. Он выпил стакан воды и остался неподвижен, опершись головою на руку. Он ждал. Он подумал: «Буду ждать. Либо это все вздор, либо она здесь. Не станет же она играть со мною, как кошка с мышью». Он ждал. Ждал долго. Так долго, что рука, которую он поддерживал голову, отекла, но ни одно из прежних ощущений не повторялось. Раза два глаза его слипались. Он тотчас открывал их, по крайней мере, ему казалось, что он их открывал. Понемногу они устремились на дверь и остановились на ней. Свеча нагорела, и в комнате стало опять темно, но дверь белела длинным пятном среди полумрака, и вот это пятно шевельнулось, уменьшилось, исчезло, и на его месте, на пороге двери, показалась женская фигура. Аратов всматривается — Клара. И на этот раз она прямо смотрит на него, подвигается к нему, на голове у нее венок из красных роз. Он весь всколыхнулся, приподнялся. Перед ним стоит его тетка в ночном чепце с большим красным бантом и в белой кофте. «Платоша!» — с трудом проговорил он. «Это вы?» «Это я!» — ответила Платонида Ивановна. «Я, Ешененочек, я!» «Зачем вы пришли?»
«Да ты меня разбудил. Сперва все как будто стонал, а потом вдруг как закричишь:
«Спасите! Помогите!»
«Я кричал?» «Да, кричал и хрипло так: «Спасите!» Я подумала: «Господи, уж не болен ли он?» Я и вошла. Ты здоров?»
«Совершенно здоров».
«Ну, значит, тебе дурной сон приснился. Хочешь, ладанком покурю?»
Аратов еще раз пристально вгляделся в тетку и громко засмеялся. Фигура доброй старушки в чепце и кофте с испуганным вытянутым лицом была действительно очень забавна. Все то таинственное, что его окружало, что давило его, все эти чары разлетелись разом. «Нет, Платоша, голубушка, не надо», — промолвил он. «Извините, пожалуйста, что я нехотя вас потревожил. Почивайте спокойно, и я усну». Платонида Ивановна постояла еще немного на месте, показала на свечку, поворчала. «Зачем, мол, не гасишь? Долго ли до беды?» И, уходя, не могла удержаться, чтобы хоть издали, да не перекрестить его. Аратов немедленно заснул и спал до утра. Он и встал в хорошем расположении духа, хотя ему и было жаль чего-то. Он чувствовал себя легко и свободно. «Экие романтические затеи, подумаешь!» — говорил он самому себе с улыбкой. Он ни разу не взглянул ни на стереоскоп, ни на вырванный им листок. Однако тотчас после завтрака отправился к Купферу. Что его туда влекло, он сознавал смутно. Аратов застал своего сангвинистического приятеля дома, поболтал с ним немного, и вдруг, усевшись перед Купфером и глядя ему прямо в глаза, объявил, что ездил в Казань. «Ты ездил в Казань? Ишь ты какой! А еще тихоня! Тысячу верст отломал туда и сюда. Из-за чего, а? И хоть бы женский интерес тут был какой, тогда я все понимаю, все! Ну и что же? Познакомился ты со старухой и с сестрой? Не правда ли, чудесная девушка?»
«Чудесная», — подтвердил Аратов.
«Она мне много любопытного сообщила. Сказала она тебе, как именно отравилась Клара?»
«То есть, как же?»
«Да каким манером?»
«Нет. Она еще так была огорчена. Я не посмел слишком-то расспрашивать. А разве было что-то особенное?»
«Конечно, было. Представь, она должна была в самый тот день играть. И играла. Взяла с собой склянку яду в театр, перед первым актом выпила и так и доиграла весь этот акт с ядом-то внутри, а? Какова сила воли? Характер каков! И, говорят, никогда она с таким чувством, с таким жаром не проводила своей роли. Публика ничего не подозревает, хлопает, вызывает. А как только занавес опустился, и она тут же на сцене упала. Корчи, корчи, и через час и дух вон. Да разве я тебе этого не рассказывал? И в газетах об этом было?» У Аратова внезапно похолодели руки, и в груди задрожало.
«Мне что-то не здоровится», — отвечал Аратов. «Прощай, я в другой раз зайду».
Только в это мгновение ему стало ясно, что он и приходил-то к Купферу с единственной целью поговорить о Кларе. О безумной, о несчастной Кларе. Однако, придя домой, он опять скоро успокоился до некоторой степени. А за обедом, сидя перед Платошей, он вдруг вспомнил ее полуношное появление, вспомнил эту куцую кофту, этот чепец с высоким бантом. И к чему бант на ночном чепце? Всю эту смешную фигуру, от которой, как от свистка машиниста в фантастическом балете, все эти видения рассыпались прахом. Он даже заставил Платошу
повторить рассказ о том, как она услышала его крик, испугалась, вскочила, не могла разом попасть ни в свою, ни в его дверь и так далее. Вечером он с ней поиграл в карты и ушел в свою комнату, немного грустный, но опять-таки довольно спокойный. Аратов не думал о предстоящей ночи и не боялся ее, он был уверен, что проведет ее как нельзя лучше. Мысль о Кларе от времени до времени пробуждалась в нем, но он тотчас вспоминал, как она фразисто себя уморила, и отворачивался. Это безобразие мешало другим воспоминаниям о ней. Взглянувши мельком на стереоскоп, ему даже показалось, что она оттого смотрела в сторону, что ей было стыдно. Прямо над стереоскопом на стене висел портрет его матери. Аратов снял его с гвоздя, долго его рассматривал, поцеловал и бережно спрятал в ящик. Отчего он это сделал? Оттого ли, что тому портрету не следовало находиться в соседстве той женщины? Или по другой какой причине? Аратов не отдал себе отчета. Но портрет матери возбудил в нем воспоминания об отце. Об отце, которого он видел умирающим в этой самой комнате, на этой постели. «Что ты думаешь обо всем этом, отец?» — обратился он мысленно к нему. «Ты все это понимал? Ты тоже верил в шиллеровский мир духов? Дай мне совет!» «Отец, дал бы мне совет все эти глупости бросить!» — промолвил Аратов громко и взялся за книгу. Читать он, однако, долго не мог, и, чувствуя какое-то оттяжеление всего тела, раньше обыкновенного лег в постель в полной уверенности, что заснет немедленно. Однако оно так и случилось. Но не оправдались его надежды на мирную ночь. Полночь еще не успела пробить, как ему уже привиделся необычный угрожающий сон. Ему казалось, что он находится в богатом помещичьем доме, которого он был хозяином. Он недавно купил и этот дом, и все прилегавшее к нему имение. И все ему думается: хорошо, теперь хорошо, а быть худу. Возле него вертится маленький человечек, его управляющий. Он все смеется, кланяется и хочет показать Аратову, как у него в доме и имении все отлично устроено. «Пожалуйте, пожалуйте!» — твердит он, хихикая при каждом слове. «Посмотрите, как у вас все благополучно! Вот лошади! А, эти чудесные лошади!» И Аратов видит ряд громадных лошадей. Они стоят к нему задом в стойлах, гривы и хвосты у них удивительные. Но как только Аратов проходит мимо, головы лошадей поворачиваются к нему, скверно скалят зубы. «Хорошо, — думает Аратов, — а быть худу!» «Пожалуйста, пожалуйста! — опять твердит управляющий. — Пожалуйте в сад, посмотрите, какие у вас чудесные яблоки!» «Яблоки точно чудесные, красные, круглые. Но как только Аратов взглядывает на них, они морщатся и падают. «Быть худу! — думает он. — А вот и озеро, — лепечет управляющий, — а? Какое оно синее да гладкое! Вот и лодочка золотая! Угодно на ней прокатиться, она сама поплывет!» «Не сяду, — думает Аратов, — быть худу, и все-таки садится в лодочку. На дне лежит, скорчившись, какое-то маленькое существо, похожее на обезьяну. Оно держит в лапе склянку с темной жидкостью. «Не извольте беспокоиться! — кричит с берега управляющий. — Это ничего! Это смерть! Счастливого пути!» Лодка быстро мчится, но вдруг налетает вихрь, не вроде вчерашнего бесшумного мягкого, нет, черный,
страшный, воющий вихрь. Все мешается кругом, и среди крутящейся мглы Аратов видит Клару в театральном костюме. Она подносит склянку к губам, слышится отдаленный «Браво! Браво!» И чей-то грубый голос кричит Аратову на ухо. «А-а-а! Ты думал, это все комедией кончится? Нет, это трагедия! Трагедия!» Весь трепеща проснулся Аратов. В комнате не темно. Откуда-то льется слабый свет и печально и неподвижно освещает все предметы. Аратов не отдает себе отчета, откуда льется этот свет. Он чувствует одно. Клара здесь, в этой комнате. Он ощущает ее присутствие. Он опять и навсегда в ее власти. Из губ его исторгается крик. «Клара, ты здесь?» «Да», раздается явственно среди неподвижно освещенной комнаты. Аратов беззвучно повторяет свой вопрос. «Да», слышится снова. «Так я хочу тебя видеть!» Вскрикивает он и соскакивает с постели. Несколько мгновений простоял он на одном месте, попирая голыми ногами холодный пол. Взоры его блуждали. «Где же? Где?» — шептали его губы. Ничего не видать, не слыхать. Он осмотрелся и заметил, что слабый свет, наполнявший комнату, происходил от ночника, заслоненного листом бумаги и поставленного в углу, вероятно, платоши, в то время как он спал. Он даже почувствовал запах ладана, тоже, вероятно, дело ее рук. Он поспешно оделся, оставаться в постели спать было немыслимым. Потом он остановился посреди комнаты и скрестил руки. Ощущение присутствия Клары было в нем сильнее, чем когда-либо. И вот он заговорил негромким голосом, но с торжественной медлительностью, как произносятся заклинания. «Клара», — так начал он. «Если ты точно здесь, если ты меня видишь, если ты меня слышишь, явись! Если эта власть, которую я чувствую над собою, точно твоя власть, явись! Если ты понимаешь, как горько я раскаиваюсь в том, что не понял, что оттолкнул тебя, явись! Если то, что я слышал, точно твой голос, если чувство, которое владело мною, любовь, если ты теперь уверена, что я люблю тебя, я, который до сих пор не любил и не знал ни одной женщины, если ты знаешь, что я после твоей смерти полюбил тебя страстно, неотразимо, если ты не хочешь, чтобы я сошел с ума, явись, Клара!» Аратов еще не успел произнести это последнее слово, как вдруг почувствовал, что кто-то быстро подошел к нему сзади, как тогда на бульваре, и положил ему руку на плечо. Он обернулся и никого не увидел, но то ощущение ее присутствия стало таким явственным, таким несомненным, что он опять торопливо оглянулся. «Что это?» На его кресле, в двух шагах от него, сидит женщина, вся в черном. Голова отклонена в сторону, как в стереоскопе. Это она. Это Клара. Но какое строгое, какое унылое лицо. Аратов тихо опустился на колени. Да, он был прав тогда. Ни испуга, ни радости не было в нем, ни даже удивления. Даже сердце его стало тише биться. Одно в нем было сознание, одно чувство. А, наконец.
«Клара!» — заговорил он слабым, но ровным голосом.
«Отчего ты не смотришь на меня? Я знаю, что это ты, но ведь я могу подумать, что мое воображение создало образ, подобный тому...»
Он указал рукой в направлении стереоскопа.
«Докажи мне, что это ты. Обернись ко мне. Посмотри на меня, Клара!»
Рука Клары медленно приподнялась и упала снова.
«Клара! Клара! Обернись ко мне!»
И голова Клары тихо повернулась, опущенные веки раскрылись, и темные зрачки ее глаз вперились в Воратова. Он подался немного назад и произнес одно протяжное, трепетное «А-а-а-а!». Клара пристально смотрела на него, но ее глаза, ее черты сохраняли прежнее, задумчиво строгое, почти недовольное выражение. С этим именно выражением на лице явилась она на эстраду в день литературного утра, прежде чем увидела Аратова. И так же, как в тот раз, она вдруг покраснела, лицо оживилось, вспыхнул взор, и радостная, торжествующая улыбка раскрыла ее губы. «Я прощен!» — воскликнул Аратов. «Ты победила! Возьми же меня! Ведь я твой!» «И ты моя!» Он ринулся к ней. Он хотел поцеловать эти улыбающиеся, эти торжествующие губы. И он поцеловал их. Он почувствовал их горячее прикосновение. Он почувствовал даже влажный холодок ее зубов. И восторженный крик огласил полутемную комнату.
Бежавшая Платонида Ивановна нашла его в обмороке. Он стоял на коленях. Голова его лежала на кресле. Протянутые вперед руки бессильно свисли. Бледное лицо дышало упоением безмерного счастья. Платонида Ивановна так и упала возле него. Обняла его стан, залепетала: «Яша, Яшенька, Яшененочек!» Попыталась приподнять его своими костлявыми руками. Он не шевелился. Тогда Платонида Ивановна принялась кричать не своим голосом. Вбежала служанка. Вдвоем они кое-как его подняли, усадили, начали прыскать в него водою, да еще с образа. Он пришел в себя. Но на расспросы тетки он только улыбался. Да с таким блаженным видом, что она еще пуще перетревожилась, и то его окрестила, то себя. Аратов, наконец, отвел ее руку и все с тем же блаженным выражением на лице промолвил: «Да, Платоша, что с вами? С тобой что, Яшенька?» «Со мной? Я счастлив. Счастлив, Платоша. Вот что со мной. А теперь я желаю лечь спать». Он хотел было приподняться, но такую почувствовал в ногах, да и во всем теле слабость, что без помощи тетки да служанки не был бы в состоянии раздеться и лечь в постель. Зато он заснул очень скоро, сохраняя на лице все то же блаженно восторженное выражение. Только лицо его было очень бледно.
Когда на следующее утро Платонида Ивановна вошла к нему, он находился все в том же положении, но слабость не прошла, и он даже предпочел остаться в постели. Бледность его лица особенно не понравилась Платониде Ивановне.
«Что же это ты, Яша?» — спрашивала она его. «Так весь день и намерен пролежать?
«А хоть бы и так», — ответил ласково Ратов. Он дожидался ночи не то что с нетерпением, а с любопытством. «Что же далее?» — спрашивал он себя. «Что будет?» Изумляться, недоумевать он перестал. Он не сомневался в том, что вступил в сообщение с Кларой, что они любят друг друга. И в этом он не сомневался, только что же может выйти из такой любви? Вспоминал он тот поцелуй и чудный холод, быстро и сладко, пробегал по всем его членам. Таким поцелуем, думалось ему, и Ромео, и Джульетта не менялись. Но в другой раз я лучше выдержу, я буду обладать ей. Она придет в венке из маленьких роз на черных кудрях. Но как же дальше? Ведь вместе жить нам нельзя же? Стало быть, мне придется умереть, чтобы быть вместе с нею. Не за этим ли она приходила? И не так ли она хочет меня взять? Ну, так что же? Умереть так умереть. Смерть теперь не страшит меня нисколько. Уничтожить она меня ведь не может. Напротив, только так и там я буду счастлив. Как не был счастлив в жизни, как и она не была. Ведь мы оба нетронутые. О, этот поцелуй! Платонида Ивановна то и дело заходила к Аратову в комнату, не беспокоила его вопросами, только взглядывала на него, шептала, вздыхала и уходила опять. Но вот он отказался и от обеда. Это было уже из рук вон плохо. Старушка отправилась за своим знакомым участковым лекарем, в которого она верила только потому, что человек он был не пьющий и женился на немке. Аратов удивился, когда она привела его к нему. Но Платонида Ивановна так настойчиво стала просить своего Яшеньку позволить Парамон Парамоновичу, так звали лекаря, осмотреть его, ну, хоть для нее, что Аратов согласился. Парамон Парамонович пощупал у него пульс, посмотрел на язык, кое-что порасспросил и объявил, наконец, что нужно его поавскутировать. Аратов был в таком повадливом настроении духа, что и на это согласился. Лекарь деликатно обнажил его грудь, деликатно постучал, послушал, похмыкал, прописал капли до микстуру, а главное, посоветовал быть спокойным и воздерживаться от сильных впечатлений. «Вот как!» — подумал Аратов. — Но, брат, поздно хватился. — Что такое с Яшей? — спросила Платонида Ивановна, вручая Парамон Парамоновичу на пороге двери трехрублевую ассигнацию. Участковый лекарь, который, как все современные медики, особенно те из них, что мундир носят, любил пощеголять учеными терминами, объявил ей, что у ее племянника все диоптрические симптомы нервозной кардиологии, да и Фебрис есть. «Ты, однако, батюшка, говори попроще!» — отрезала Платонида Ивановна. «Латынь-то не пугай, ты не в аптеке!»
«Сердце не в порядке», — объяснил лекарь. «Ну и лихорадочка», — повторил свой совет насчет спокойствия и воздержания.
«Да ведь опасности нет!» — с строгостью спросила Платонида Ивановна. «Смотри, мол, опять в латынь не заезжай!» «Пока не предвидится». Лекарь ушел, а Платонида Ивановна пригорюнилась. Однако послала в аптеку за лекарством, которое Аратов не принял, несмотря на ее просьбы. Он отказался также от грудного чаю. «И чего вы беспокоитесь, голубушка?» — говорил он ей. «Уверяю вас, я теперь самый здоровый и счастливый человек в целом свете». Платонида Ивановна только головой качала. К вечеру с ним сделался небольшой жар, и все-таки он настоял на том, чтобы она не оставалась в его комнате и ушла спать к себе. Платонида Ивановна повиновалась, но не разделась и не легла, села в кресло и все прислушивалась, дошептала свою молитву. Она начала было дремать, как вдруг страшный, пронзительный крик разбудил ее. Она вскочила, бросилась в кабинет к Аратову и по-вчерашнему нашла его лежащим на полу. Но он не пришел в себя по-вчерашнему, как ни бились над ним. С ним в эту же ночь сделалась горячка, усложненная воспалением сердца. Через несколько дней он скончался. Странное обстоятельство сопровождало его второй обморок. Когда его подняли и уложили, в его стиснутой правой руке оказалась небольшая прядь черных женских волос. Откуда взялись эти волосы? У Анны Семенны была такая прядь, оставшаяся от Клары. Но с какой стати было ей отдать Аратову такую для нее дорогую вещь? Разве как-нибудь в дневник она ее заложила и не заметила, как отдала? В предсмертном бреду Аратов называл себя Ромео после отравы. Говорил о заключенном, о совершенном браке, о том, что он знает теперь, что такое наслаждение. Особенно ужасна была для Платоши минута, когда Аратов, несколько придя в себя и увидав ее возле своей постели, сказал ей: «Тетя, что ты плачешь? Тому, что я умереть должен? Да разве ты не знаешь, что любовь сильнее смерти? Смерть, смерть, где жало твое? Не плакать, а радоваться должно, так же, как и я радуюсь». И опять на лице умирающего засияла та блаженная улыбка, от которой так жутко становилось бедной старухе.